Издательство «Эксмо». Татьяна Полякова. Строптивая мишень.
«Ну что тебе стоит?» — заявила Наташка. Я неопределенно кивнула, не испытывая желания соглашаться.
«Я ведь не прошу тебя спать с ним!» — нахмурилась она. «Встретишь человека, проводишь в гостиницу, поужинаешь с ним, чтобы он не чувствовал себя совсем заброшенным, и все.
Я опять кивнула, уставившись в противоположный угол комнаты. Там не было ничего интересного.
«Идёт?»
— спросила Наташка. Я пожала плечами.
«Мне что-то не хочется».
«Ну, знаешь ли, Гера нам голову оторвёт».
«Тебе», — поправила я.
«Конечно»,
— разозлилась Наташка.
«Вроде бы это и тебя касается».
«А вроде бы и нет», — ответила я, продолжая злить её бог знает зачем. Наташка плеснула высокий стакан водки, выпила и повертела стакан в руке.
«Много пьешь», — вздохнула я.
«Не у всех нервы железные».
«Ладно. Давай по-доброму. Парня надо встретить. Это моя обязанность, так?»
«Так»,
— вздохнула я, делая вид, что угол комнаты меня все еще занимает.
«Я не могу, потому что идти с таким украшением под глазом неприлично. Окажи любезность. Сделай это за меня».
Она разозлилась по-настоящему, поэтому добавила.
«В конце концов, ты мне многим обязана».
Это была святая правда. Я кивнула.
«Не заводись. Встречу я его, встречу. И в гостиницу отвезу, и даже поужинаю».
Я отпила глоток, повертела стакан в руке, как только что Наташка, и щелчком подтолкнула его по блестящей поверхности стола. Не рассчитала. Стакан упал, правда, не разбился.
«Что?»
— настороженно спросила Наташка, следя за моими действиями.
«Ничего.
Нервничаю».
«Ты же не умеешь нервничать. Ты железная, железобетонная. Тебе на все наплевать. Ты все можешь, ты никого не боишься».
«Это что, сеанс аутотренинга?» — поинтересовалась я.
«Вроде того».
«Неважно, у тебя получается».
«Как умею».
«Когда он приедет?» — вздохнула я.
«Около 6. Документами его Валерка загрузит, а твое дело — гостеприимство».
«Отлично», — сказала я, поднимая стакан с пола. «Ты останешься?»
«Хотелось бы. Мешать не буду».
«Ты мне никогда не мешаешь», — сказала я. «Я тебя люблю. Это я так, на всякий случай.
Становлюсь сентиментальной, как видишь. Трещина в железобетоне. Часа в 4 тебе надо быть в офисе».
«Хорошо».
Я кивнула и пошла из комнаты.
«Поезжай на моей машине», — добавила Наташка мне вслед.
В офисе царила тишина, близкая к могильной. Я прошла по коридору, насвистывая.
«Я здесь!» —
крикнул Валера из-за двери. Я толкнула дверь ногой, просунула голову в его кабинет и лучисто улыбнулась.
«Привет!»
— сказал он. «Как Наташкин глаз?»
«Хуже не бывает».
«Он сексуальный маньяк».
«Неа, это она хоть кого доконает».
«Тебе лучше знать».
«Я подожду в кабинете»,
— с легкой заминкой сообщила я и пошла дальше. В кабинете ничего не изменилось. Я огляделась с порога, прошлась, рассмотрела фотографии на каминной полке. Камин был электрическим, но выглядел почти настоящим. Никаких эмоций. Сплошной железобетон. Я села в кресло, закинула ноги на стол и стала разглядывать потолок. И размышлять. Ничего заслуживающего внимания в голову не приходило, что неудивительно. Мое дело — ждать. Я перебирала мысли, точно хлам на чердаке, силясь зацепиться за что-то и удостоиться озарения. Не получалось. В дверь офиса позвонили.
«Ты откроешь?»
— крикнул Валера.
«Открою»,
— ответила я, нажимая кнопку. Потом встала, расправила плечи, нацепила на лицо лучезарную улыбку и пошла встречать гостя.
«Здравствуйте»,
— улыбнулся он, целуя мне руку.
«Вы Наташа, я угадал?»
«Чёрта лысого!
Угадал, не угадал, какая разница?» «Ладно, будем считать, что угадал. Терпеть не могу пускаться в объяснение, да и лень».
«Да», — ответила я. «Прошу вас».
Мы с гостем прошли в кабинет, и я позвала Валеру.
«Валера, это Аркадий Юрьевич. Валера познакомит вас со всеми бумагами».
Я с облегчением удалилась. Вернувшись к камину, села в прежней позе и опять уставилась в потолок. Аркадий Юрьевич занимал меня мало, но Наташка права. Гера снимет с нас голову, если мы упустим этого типа. Может, не в буквальном смысле, но... Мы сами прекрасно понимали, дела фирмы должны идти по заведенному порядку, хотя бы внешне. Знакомство с документами заняло довольно много времени. Где-то ближе к 7 мы с Аркадием Юрьевичем вновь стояли друг против друга, сияя улыбками. Кажется, он был доволен. А про меня и говорить нечего.
«Я заказала вам номер в гостинице».
«Вы не откажетесь со мной поужинать?»
«С удовольствием».
Он мне нравился. Милый, веселый и не глупый. Внимательные глаза, ранняя лысина. Наверное, хорошо знает свое дело. Женат. Двое детей. Выпив шампанского, мы перешли на «ты». Я расспрашивала о его родном городе, а он охотно рассказывал. О делах ни слова. Ему это понравилось, и мне тоже. Я в делах ничего не смыслила. Ужинали мы основательно и приглядывались друг к другу, не торопясь. Чем больше я приглядывалась, тем больше он мне нравился. Нормальный, в меру увлеченный своим делом человек, умеющий радоваться хорошему вечеру и тому, что он кому-то интересен. Мне бы дури ценить. Не так много людей вокруг вызывают во мне приток положительных эмоций. Через час он уже рассказывал о своей семье. Сын, дочка. Немного стесняясь, сообщил, что он очень любит жену. Есть же счастливые люди. Я от души порадовалась за него. Мы продолжали беседовать, как хорошие друзья. Напрасно Наташка опасалась за мою нравственность. Никаких намеков. Впрочем, мужчины исключительно редко решаются делать мне сомнительные предложения. Наверное, железобетонная конструкция моего «я» отпугивает. Я, так сказать, существую в двух ипостасях. Товарищ, в смысле душевная женщина, и собеседник, то есть женщина интересная. Оба варианта — одинаковая лажа. Душевности во мне не больше, чем в мышеловке. А интересные разговоры я терпеть не могу, впрочем, как и разговоры вообще. У меня хватает ума держать эти мысли при себе, а в искусстве прикидываться я потихоньку приближаюсь к совершенству. Правда, восторга от этого не испытываю. Между тем, от его семьи мы перешли к общечеловеческим ценностям, сделали неожиданный скачок в философию и пару минут с любопытством взирали друг на друга, когда речь зашла о Данииле Андрееве и его книге «Роза мира». Некоторое замешательство вполне понятно. Лично мне не часто встречаются люди, способные ее прочесть. Аркадию Юрьевичу, видно, тоже не очень везло. Он так обрадовался возможности поговорить о ней, что я чуть не прослезилась от умиления. Мне от его мыслей было ни жарко, ни холодно. Но я усердно изображала интерес. Подозреваю, что он был счастлив в этот вечер. Ну и слава богу. Судя по взглядам официантов, из ресторана пора было выметаться. Но собеседник мой еще не наговорился и с легкой заминкой, почти заискивающе, предложил подняться к нему в номер.
«Мы могли бы еще немного поболтать, а потом я отвезу тебя домой».
По примеру Наташки, он тоже заботился о моей нравственности. «Я вообще-то не люблю разговоров допоздна, не люблю гостиниц. Андреева тоже не люблю. Однако, вспомнив, что меня ожидает дома, а дома меня, кстати, ничего не ожидало, я согласилась. А чего же не сделать доброе дело, ежели это ничего не стоит?» Прихватив, как полагается, бутылку вина и коробку конфет, мы вышли из ресторана. Мой спутник продолжал говорить, пока мы пересекали огромный холл, говорил и в лифте, а я внимательно слушала, время от времени что-нибудь изрекая, чтобы создать иллюзию беседы. Забавно, как много значения придают словам некоторые люди. Для меня слова мало что значат. Символ для передачи информации от одного субъекта другому. Чепуха, хлам. А он все говорил и говорил. Лифт остановился, мы вышли. Аркадий Юрьевич трогательно поддерживал меня под руку. Пол в коридоре был застлан ворсистым ковром. Мне нравится ходить по таким коврам. Хотелось сбросить туфли и прошлепать босиком, но и в туфлях идти было приятно. Я шла и улыбалась. Аркадий понял мою улыбку по-своему, притормозил и вдруг сказал.
«У тебя удивительная улыбка.
Ты совершенно необыкновенная женщина». Я думал, таких больше не существует. Они исчезли вместе с салонами, духом декаданса.
Эк, куда занесло человека.
Стало совершенно ясно. Пара изреченных мной банальных истин нанесла удар ниже пояса. Против декаданса я ничего не имела, но в голове был шум. Моему организму вреден массированный обстрел словами. Я уже жалела, что согласилась продолжить беседу. Наконец мы оказались возле номера 311. Аркадий вставил ключ в замок, все еще продолжая говорить. Но тут произошло нечто, от чего он заткнулся на полуслове. Дверь номера 310, что напротив, распахнулась, и оттуда вылетел какой-то тип с перекошенным лицом. С трудом удерживаясь на ногах, он схватил моего говорливого спутника за предплечье, отпрянул и бросился по коридору в сторону, противоположную той, откуда шли мы. Надо полагать, к пожарному ходу. Аркадий стоял, открыв рот, а ключ так и торчал в замке. И тут меня черт дернул за язык.
Кровь.